в главе Бамидбар по поводу левитов. Левиты должны управляться со своим служением, с теми функциями, которые возложены на них в плане храмового служения в Мишкане, и должны располагаться станом вокруг Мишкана свидетельства. И вот в 53 стихе, в первой главе, «А левиты будут располагаться станом вокруг Мишкана свидетельства, и не будет гнева на общину сыновей Израиля. Будут хранить левиты охранение Мишкана свидетельства». Раши объясняет, если будут выполнять свои задачи, то тогда не будет гнева. А если нет, если войдут чужаки в это служение их, то гнев будет. Ребе задает естественный вопрос, а зачем Раши это объясняет, если даже 5-летнему ребенку, который с ним учится, ему уже несколько раз было разъяснено, что из утверждения Торы можно учить обратное. Следовательно, если в стихе заявлено, что в случае, если левиты будут выполнять свои функции правильно, тогда не будет гнева, то отсюда следует, что если будут выполнять свои функции неправильно, не будут выполнять свои функции, то тогда гнев будет. Попробовали разрешить это самодеятельным способом, не получилось. Попробовали разрешить это, приведя объяснение комментаторов, которые считают, что Раши здесь пытается указать нам, предупредить возможное неправильное понимание, то, что данное указание связано не с расположением левитов вокруг храма, станом, а с тем, что они обязаны были защищать свое служение от вмешательства посторонних. Но все равно не получилось, возникает масса вопросов, которые указывают на то, что это объяснение, по крайней мере, недостаточно. Страница 2, в 28-м томе Ликутей Сихес, пункт Бейс. Вайтер из Раши Мамших. И теперь переходим ко второй части Раши. Готовясь к изучению беседы, мы уже с ней познакомились, но в первом пункте, как вы обратили внимание, Рэбе вообще ее не затрагивает никак. Вайтер Раши из Мамших, Раши продолжает, «К мойшим ацину бемайсы койрах ки йоца акецев вегеймер». О каком гневе, как бы он объясняет, но так на первый взгляд видится, идет речь, о таком, о котором идет речь дальше в недельной главе Койрах, когда рассказывается о бунте Кораха. Как сказано, вышел гнев и так далее. «Изнганца нит фарштандик». Совершенно непонятно. Вот что совершенно здесь непонятно. «Алеф». «Восис раши до ойсен ми де рая фун майсы койрах». Что здесь Раши вообще хочет добавить, что он хочет сказать, ссылаясь на историю с Корахом. «Дафмен ден онкумен цуарая аза венда рейбиштрам вонт ми танейнеш кеце фарден хейт фун киру взар ла вейда вентеке онкумен де рейнеш». Неужели действительно нужен особый довод для того, чтобы указать, что когда Всевышний предупреждает, что в случае, там, не выполнив, в случае греха, скажем, примем объяснение комментаторов, которые мы привели в конце предыдущего урока, что речь идет, мол, о том, что левитам запрещено допускать к служению посторонних, вот если произойдет в этом деле произойдет изъян, то есть посторонние прорвутся к служению, то это наказание, оно да, действительно произойдет. То есть это необходимо подтверждать отдельным каким-то доводом. На первый взгляд, само собой разумеется, что если Всевышний предостерег евреев, мол, за такое-то преступление вы будете наказаны таким-то образом, то очевидно, если это преступление произошло, то и наказание должно на евреев неотвратимо пасть. Второй вопрос, Бейс. Вейкер и главный, он же главный. «Вос из ибер гоеб дирая фун майсы койрах, возгот ли хиура горкин шайхус ницум тейхен фун дем посук». Для чего назначен этот пример деяния Кораха? Зачем приводить пример из деяния Кораха, который на первый взгляд никакого отношения не имеет к содержанию данного стиха? Дело в том, И к своему стыду я должен признаться, что я это не осознавал. Данный стих, на который ссылается Раши в данном случае, из истории с Корохом, он относится совершенно не к тому, что кореховцы прорывались к чуждому служению, а относится к тому, что происходило уже впоследствии. Словами Рэбе. «Баймайсы Корох мистер Йоца Акецев Милифны Авая» в истории с Корохом, вот это вот самое «вышел гнев из пред Бога», «Нитфарбун митн овен фун якансу зарим бавидосом зой» относится вовсе не ко греху, что, мол, чужаки, они приступили к служению. Ну, развитие событий в истории с Корохом, наверное, достаточно хорошо помнится, но поскольку я сам запутался здесь, как выясняется, то напомню и вам. Значит, Корох, позавидовав Мойше и Аарону, как подробно объясняют комментаторы, он решил устроить бунт и возбудил волнение, в ходе которого он рассчитывал на признание несправедливости решений, принятых Мойше Рабейну, на то, что он поставил своего брата первосвященником, ну и, очевидно, рассчитывал занять какую-то высокую должность в ходе этого, в результате этого бунта. Мойше Рабейну, который пытался этот конфликт каким-то образом разрешить, спустить дело на тормозах, в результате не смог достичь этого, на мировую пойти не удалось. И он предложил желающим, претендующим на первосвященство в потенциале, взять лопаточки с воскурениями и отправиться в храм, в Мишкан, для того, чтобы воскурить там вот эти самые, воскурить благовония, произвести служение, которое должен был совершать Аарон. Ну, мол, если вы претендуете на то, что вы также вправе, то давайте попробуйте, совершите это служение. И в результате принесения воскурений, те, кто претендовал на равенство с Аароном с точки зрения там, святости и возможностей, они погибли. Погибли также и другие активные участники этого бунта. Причем погибли ужасной смертью. Причем погибли ужасной смертью, которая была, в кавычках, специально изобретена для этого случая, провалились под землю. И вот по следам этих событий народ возмутился и заявил: «Вен мимахарас фун майсы корах, атем гейматам эс амавая». На следующий день после истории с Корохом, после гибели общины Короха, народ заявил: «Атем гейматам эс ам авая». «Вы умертвили», обращаясь, ну, разумеется, к Мойше и Аарону, которые оказались виноватыми, и здесь они оказались виноватыми. «Вы умертвили народ Всевышнего». Вот по поводу этого и вышел гнев в стихе, на который ссылается Раши. Пропустили мы маленький фрагмент. «Норби шайхус», то есть не по поводу «Икансу зарим бавидосом зой», не по поводу греха этот гнев вышел, что, мол, приступят чуждые к этому служению их. «Норби шайхус цудам магейфа и фидн», а по поводу мора, который начался, когда евреи мимахарас вон майсы койрах, на следующий день после истории с Корохом, после вот разрешения Кораховского бунта, они заявили: «Атом гейматом и самавая, вы умертвили народ Бога». Нохмер, более того, «Афилу дерхей цулювехн дихамишему масаи миш макриве актоирас мгобн бакумен зэйр ойнеш». Даже тот грех, в связи с которым 250 членов общины Короха, которые вот отправились в Мишкан, дабы принести воскурение, и погибли. «Гобн бакумен заирой нэш из нитбы дойме цуи концу зарим бавидосом зой инди псуким». Также и вот этот грех, на самом деле, это крутилось у меня в голове все время, ну вот, я бы наконец-то озвучил. Также и грех за которые погибли 250 участников, за которые погибли кораховцы, он на самом деле не похож, не подобен тому, о котором здесь у нас речь идет. Он не вполне связан с вот этой идеей того, что левиты должны ограждать служение от вмешательства, свое служение от вмешательства посторонних. Псуким дидон реден веген авиде сальвием, эйрода самишкен ваакамосой, иншмирес уншмире самишкен. Наши стихи ведут речь о служении левитов, то есть, ну, о чем мы с вами зашли достаточно большой отрывок, готовясь к разбору данной стихи. Ну и там о чем говорилось? О разборе мешкана, когда отправлялись евреи в очередной переход по пустыне, установлении мешкана, когда это требовалось, охране мешкана и так далее. То есть вот, вот это функции левитские. И к ним левиты не должны были подпускать посторонних. Машенкин дорт редзих вегна азар койл алейви востута выдесаки агуна. Что не так здесь, в этом случае? То есть, вот эти 250 кораховцев, они погибли не за этот грех, не за то, что они вмешались в левитскую, в левитское служение, а за то, что они претендовали на исполнение коинского служения, более того, первосвященского служения, я бы даже добавил от себя. И на самом деле, в скобочках здесь Рэбе подчеркивает, что на самом деле здесь ирония заключается в том, что даже левиты не могли претендовать на выполнение вот этих функций, за которые погибли, за претензию на которые погибли 250 приносивших воскурение из стана Кораха, из общины Кораха. Унесец Адойхи Годльцу Зогин, и очень тут будет большой натяжкой сказать, Азраши и Мзно Ройсен Бренгена Дугма Эй Доминин Фун Кецев Ойнеш, что Раши просто хочет привести пример вот такому Кецев, ну, раз там типа в стихе упоминается слово Кецев, поэтому он приводит пример вот такого наказания. А Филу Вендортен Рэдн Зих Веген Анандер Хейт, несмотря на то, что речь идет о другом грехе совершенно. Интересный, кстати, и характерный момент – когда учишь годами какое-то место в Торе, ну и, очевидно, в какой-то из первых раз уже возникла, в кавычках, полная ясность данного фрагмента, и дальше уже этой какой-то критике и проверке не подлежит понимание, которое ты впервые получил. Вот когда-то я, очевидно, понял, что этот Кецев, Раша отсылает здесь к стиху про грех кораховцев, ну и как бы и дальше уже и задумываться не стал. Потом, встречая этот стих, говорящий о другом совершенно, о том, что он говорит о другом. Вообще о другом моменте. О том, как начался мор среди евреев на следующий день уже после бунта Кораха в связи с несправедливыми обвинениями в сторону Моше и Аарона, что они де умертвили народ Всевышнего. Ну, и, очевидно, предположу так, что, в общем, это не единственное место, в котором я, например, по инерции продолжаю воспринимать когда-то неверно прочитанный фрагмент вот таким же образом, как я его неверно понимал. Это происходит годами. Ну, вот, слава богу, сейчас выяснил, что дело обстоит иначе. Ну, как нетрудно было догадаться, комментаторы не дремлют. И по этому вопросу, который, в общем, должен броситься в глаза человеку, который представляет себе примерно хотя бы сюжет описания, ну, должен был возникнуть вопрос, и как-то какое-то объяснение комментаторы должны были дать. Каким образом Раши приводит пример, который непонятно зачем нужен, а главное, говорит совершенно о другом моменте, и вообще, там, по поводу сюжета, который рассуждает о другом грехе. Мефоршим зогин, комментаторы говорят, «Аздеринен ин раши кунт бехемших цуа фридзикен пируш, эйв ваазор акурейв юмос». Комментаторы объясняют это следующим образом. Раши высказывается в продолжение своему предыдущему комментарию относительно слов «а чужак, приблизившийся», в смысле, к левитскому служению, будет умерщвлен. Вот Раши из Мефараш, Раши там объясняет «юмас бидей шумаим». Что значит «будет умерщвлен»? Ну, теоретически «будет умерщвлен» может подразумевать то, что левиты, они сами его должны как-то умертвить. В смысле, если кто-то начнет прорываться к их служению, то они вправе его, не знаю, палками забить. Либо, что человек, который совершил левитское служение, специфически левитскую функцию какую-то выполнил, не будучи левитом, его необходимо отвести в суд, и там его должны казнить. Так вот, Раши поясняет, что в данном случае речь идет о смерти от руки небес. «Делихиура фунваны немт Раши бипшути шель микра цулернен» на первый взгляд, не вполне понятно. А откуда Раши берет, с точки зрения простого смысла писания, что «юмас», что вот это будет умерщвлен, «мейн бидей шумаим» означает «смерть от руки небес». То бишь, ну, понятно, смерть от руки небес в противовес смерти от руки Бейздина. То есть, что Бейздин не может его присудить к смерти, а он умирает, а Всевышний разбирается с ним дальше, но это смертный грех. Так вот, откуда Раши берет, что в данном случае будет умерщвлен, означает «будет умерщвлен руками небес», он нит бедеодом, а не от человеческой руки он должен пасть. Веадраба, и даже скорее наоборот – «Офен посук вегам баалов юмос, ин паршас мишпотим, из Раши мифареш». Относительно стиха в недельной главе «Мишпотим», где такой же оборот присутствует «юмос», будет умерщвлен. А там речь идет о бодучем быке, который был настолько бодлив, что он уже три раза умудрился забодать человека, и вот он превращается, он приобретает новый статус, так называемый муэт, то есть бык, от которого можно этого ожидать, от которого даже не можно, а в обязательном порядке следует ожидать повторения такого же вот, нанесения такого же ущерба, и хозяева недостаточно его охраняли. То есть, надо было с ним что-то сделать, как-то его там надежно привязать, запереть и так далее. Но они охраняли его недостаточно добросовестно. И в результате он забодал насмерть человека. Относительно такого быка писание выносит приговор. «Ашор есокель вегам беолов юмос». Бык должен быть забит камнями. Бык казнится вот этим наказанием скила, подобно тому, как скиле подвергается человек, совершивший там ряд преступлений. И также хозяева его должны быть умерщвлены. Вот там вот тоже фигурирует такой же глагол «юмос». Будет умерщвлен. Также хозяин его будет умерщвлен. И Раши там объясняет «гамбалов юмос бидей шумаем». Также хозяин его будет умерщвлен от руки небес. То есть, приводит тот же, совершает тот же вывод, что и у нас. Но дело в том, что Раши там не останавливается на этом, а продолжает. Йохал бидеодом, а может быть нет, может быть хозяина такого быка должен Бейздин приговорить к суду. Люди должны его убить, люди должны его казнить. Талмуд Лоймер, Моис Юмас Амаке, Ройцех Гу. А вот смотри в другое место, приводит толкование. Смотри в другое место, где написано, смертью будет умерщвлен побивший, убийца он. Алрецехосей Ато Гойрегей, отсюда мудрецы, мол, учат, что только Ройцех, то есть убивший самолично, он должен быть казнен действительно Бейздином за его убийство. Алрецехос и ато гейрегей, за убийство его ты его должен казнить. Ве и ато гойрегей алрецехос шойрей. Но ты не можешь казнить человека за то убийство, которое совершил его бык. Это толкование из трактата Сангедрин. Что здесь нас интересует? Из Раши мифарш бидей шумаем йохал бидей одам. Талмуд Лоймер Хулю. Раши тем самым, тем, что Раши не останавливается на... Не просто совершает вывод в том месте, в Шофте, в Мишпотим. Юмос – это смерть Бедей Шумаим. А то, что он вынужден привести толкование, которое показывает, что речь идет не от смерти от руки человека, а именно о смерти от руки небес, показывает Зетмен, что без довода из другого места, ну, в данном случае толкование Сангедрин, «Волтмингидав тайчен юмос амиса бидеодам», мы должны были бы это слово истолковать как смерть от руки человека. То есть, из того, что Раши в Мишпотим вынужден привести толкование, которое означает, что здесь речь не может идти о смерти от руки человека, отсюда, из этого самого, понятно, что сам по себе данный оборот, данный глагол, он означает таки скорее смерть от руки человека. Если бы не отдельное толкование, то надо было бы его объяснить как смерть от руки человека. А у нас он берет этот глагол и понимает его сразу как смерть от руки небес. Откуда же он понимает это, основываясь на простом смысле Писания? Эйфдем брэнгт раши до, азмилэнте сопфун посук вэлой екецев. И вот здесь Раши, приводя этот пример, он здесь, напомню, мы с вами занимаемся объяснением комментаторов по поводу того, зачем Раши здесь этот пример и вообще при чем тут он. На это приводит Раши здесь, азмилэнте сопфун посук вэлой екецев, что мы это учим из стиха «И не будет гнева». Который означает гнев со стороны небес. Ну, понятно, не будет гнева, это что-то такое про инициативу со стороны Всевышнего. К Моише Мацину Бмайсе Корах и отсылает здесь к деянию Кораха. Вот Баймайсе Корах Миздер Ойнеш Фундимакриви Актурис Гивен Бедей Шумаим. К деянию Кораха, где наказание приносивших к Тойрес, это было наказание от руки небес, из Дерфун Муках, откуда понятно, азазора куреев юмос мейн бидей шумаем. Что вот эта формулировка «будет умерщвлен относительно постороннего, приступившего к служению», означает бидей шумаем, означает наказание от руки небес. Казнь от руки небес. Будет умерщвлен небесами. Я, правда, честно говоря, не понимаю, почему здесь Ребе обращается именно к деянию Кораха, к наказанию вот этих Макриви и Ктойрес. Можно подумать, что мор, который пал на евреев в результате их претензии на следующий день после казни кораховцев, он был не от руки небес. То есть мы же уже выяснили, что данный стих относится к сюжету другому. Не к наказанию тех, кто принес эти совочки с воскурениями, а к наказанию тех, кто на следующий день обвинял Моше Аарона в несправедливости их решений. И в их вине обвинял их в смерти общины Кораха. Оберлихиура издер пируш адойхи годель. Но на первый взгляд это объяснение очень натянуто. Ворминдем пируш раши из нитокен ремес цунцузайн фридикен пируш юмос бидей шумаем. Поскольку в нашем пасуке, в объяснении раши, касающемся нашего пасука, раши никак не отсылает, не намекает к тому, что это объяснение связано с его предшествующим объяснением насчет приблизившейся юмас бидей шумаем, что слово юмас будет умерщвлен, подразумевает смерть от руки небес. Он фунпашту слошен раши до из машма, а простой смысл того, что раши здесь пишет, означает, в чем он заключается. Аздирая фунмайсы койрах из оевдем эцем иньен, что пример он здесь из истории с Корахом приводит, именно в отношении самого вот этого яканцу зарим бавидосом, Бавадосом Зои Екецев, что Раши здесь иллюстрирует или поясняет сам вот этот вот оборот Еканцу Зарим Бавидосом Зои Екецев, что если объясняет саму идею того, что наш стих прочит гнев прочит определенное наказание для того случая, если посторонние, не относящиеся к колену Леви, приступят к их служению. Что, мол, выйдет гнев, коли так произойдет. Ну, то есть, по поводу второй части Раши, тоже у нас никакого просвету нет. Все беспросветно, непонятно. Пункт Гимл. «Веш леймер дем бюр ин дем». И необходимо дать объяснение этому. «Увехэгдэм геора ин дем сейдер аксувим». И прежде давайте сделаем замечание по поводу порядка стихов. «Цвишн дем посук веазора коры в юмос». «Ун велой и екецев». «Из детейра мавсик митн посук вехану бны Исруэль иш алмаханейу». «Веиш алдиглей лицевисум». Трудно было не заметить, что между стихом, заканчивающимся «Ваазор акурейв юмос», то есть стихом, который говорит о служении левитов, и там и завершается, а если чужак приблизится к этому служению, то он должен быть умерщвлен. И стихом, которым мы с вами занимаемся, «Не будет гнева» и так далее, Тора прерывается на стих, кажется, 52-й, да? «И расположатся сыновья Израиля каждый на стане, каждый в стане своем, каждый под своим флагом по воинствам их». Помните, мы там еще некоторое время объясняли устройство еврейского стана. «Унатхолос посук зе вальвиим яхану савив лемешкан аидус». И дальше начинает стих наш с того, что левиты, они должны будут расположиться станом вокруг мешкана свидетельства. «Изнит муван восыз дерпшат фун велой и екецев». И тогда непонятно, а в чем заключается, собственно, простой смысл вот этого «и не будет гнева». Получается, тогда у нас два варианта рассуждений. «Ой, вилой и екецев, мейн де мейнеш фун азвеазор акурей в юмос». Первый вариант. Как мы можем это понять? То есть, к чему относится этот кецев «не будет гнева»? Значит, по поводу чего этот гнев? Предположим, это гнев по поводу того, о чем говорится в 51 стихе, а чужак, который приблизится к этому служению, будет умерщвлен. «Унер ред вегнем бне Исруэл». И речь идет вообще о, не, о евреях обычных, не левитах. Давайте дальше. Не левитами будем их называть просто. Речь идет о не левитах, а не о левитах. То есть о том, о наказании, о гневе и наказании того человека, который приблизился к левитскому служению несанкционированно. И сдох коша. Тогда у нас возникает по меньшей мере два вопроса. Первый вопрос. «Ви кумина райн, диньони манал, вегндем моки маханоя фун бне Исруэль». А каким образом внедряется вот в эту последовательность стихов тогда? Стих 52, где говорится о расположении на стан сыновей Израиля. Зачем он там? Откуда он там берется? «Цвишен дицвей псуким воззайнен гайнугах». Между двумя стихами он внедряется 51-53, где говорится тогда, исходя из такой возможности понимания, говорится об одном и том же. Посторонний, приблизившийся, будет умерщвлен, а дальше в 53 стихе выйдет гнев. Это мы предположили, что про то, что посторонний, приблизившийся к левитскому служению, должен быть умерщвлен. «Демейныш фу Назар, акорыф лавидосам зу». То, что мы сейчас сказали. Бейс, второй вопрос. «Тарты псуки ламелон». А зачем нам вообще два стиха на эту тему? То есть, ну, хорошо, значит, по непонятной причине между 51 и 53 стихом внедряется 52 стих, который вообще о другом. Как это может быть, как Тора может прерывать цельное какое-то заявление, прерывать совершенно посторонним моментом, озвучивая посторонний момент между ними отдельным стихом. А второй вопрос, непонятно, зачем нам нужны одновременно и 51 и 53 стих. Ведь они же об одном и том же говорят. «Вос из мойсев дервелой екецев, нох вазор акорей вимос». Что добавляет вот это заявление, типа «и гнева, и не будет гнева», по отношению к тому, что уже было сказано выше, а посторонний, приблизившийся к левитскому служению, должен быть умерщвлен. Это первый вариант понимания, а теперь иначе. «Унейбдер велой екецев мейнт нор бешайху цудельвием». «А если и не будет гнева, относится исключительно к левитам». «Умитурецес бейс кушисанал», ну тогда разрешаются два вопроса, которые мы сейчас поставили выше. То есть речь идет не о наказании вот этого нелевита, который вмешался в левитское служение, а речь идет о том, первое наше, по-моему, понимание данного фрагмента, о том, что левиты не стали располагаться станом вокруг мешкана. И тогда «Азейб дельвиим вел нит хойна зайн савиф на мешкан», что если, мол, левиты не будут располагаться станом вокруг мешкана, «а филовен дозм готнит гибрахт цу веазара кореев», даже если это не повлекло за собой то, что посторонние приступили к служению, ну, то есть можно рассматривать расположение левитов вокруг мешкана станом как выполнение ими функции недопущения посторонних к их служению. Ну вот, если они не располагаются вокруг мешкана станом, то, мол, даже если посторонние к их служению не приступили в итоге, то руфтис арейс акецев, это должно вызвать гнев. Ну и тогда снимаются оба вопроса, которые мы только что выше поставили. То есть тогда понятно, зачем нужно и не будет гнева. Оно не является дополнительным к тому, что посторонний, приблизившийся к служению, должен быть умерщвлен. И с другой стороны, понятно, почему начинается разговор о расположении станами, в том числе и не левитов. Потому что основная тема, которая здесь обсуждается, это обязательность расположения левитами, левитов станом вокруг мешкана. «Ункецев из пируши ни тойныш мисо нор алайхтер ойныш». И в таком случае гнев вот этот, который в нашем стихе озвучивается, это не наказание смертельное, но более легкое наказание какое-то. «Азой занен дельвием легион шельмелех, он выгою ли альвием». Левиты называются мудрецами легионом короля. Они определяются, ну, относятся к ним Всевышний, как к своей гвардии, королевскому легиону. «Ун выгою ли альвиим», и говорит про них, «будут мне левиты», выделяет их себе. «Несуним гейму ли», переданы они мне. Цитаты из разных фрагментов, где левиты характеризуются как особо приближенные ко Всевышнему. «Бекиру цумебешном», то есть они чрезвычайно близки Всевышнему. «Обер ойвзе вел нит хойна зайн соев ламешкан хоидус вет зайн фаркерт кецев ойвзе». Ну и, мол, Писание озвучивает вот такую позицию, что, мол, они чрезвычайно приближены, но если они отказываются занимать позицию, располагаться станом вокруг мешкана, то тогда на них будет гнев. «Издох нохмер коша». Так тогда возникает еще большая проблема. «Дер посук зокт мефойраш, велой и екецев, аладас бне Исруэл». Наш стих, и признаться, я об этом совершенно забыл, говорит прямым текстом: «И не будет гнева на общину сыновей Израиля». То есть, не выделяя здесь левитов отдельно. «Фарштейт ме наздоре дзих бешайхус цуахейт митсад дибне Исруэл нидельвим». Так похоже, что речь все-таки идет о гневе. Коли наказание за него, там, кетцев, вот этот гнев обращен ко всей общине сыновей Израиля, а не прицельно обращен на левитов, то речь идет о каком-то грехе, ну, если это на наказании сыновей Израиля в целом, а не левитов. Вот такая получается песня. То есть, подведем итог вот этому предварению. Как бы мы ни посмотрели на это место, получается, последовательность стихов, которая перед нами, вызывает противоречивость понимания. И вот эту безвыходность, очевидно, Раши и проясняет своим комментарием. А как, мы с вами будем пытаться показать на следующих уроках.